Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. И сегодня мы начинаем следующий раздел нашего курса. С сегодняшней передачи мы будем говорить о частном богослужении. До сих пор мы с вами говорили о богослужении общественном, которое охватывает круг служб, совершаемых в течение суток, седмицы, месяца и года. В этих богослужениях, в общественных богослужениях, участвует вся полнота членов церкви. В центре этих служб стоит Божественная Евхаристия. Все другие службы – вечерня, повечерие, полуночница, утренние часы с включенными в них памятями празднуемых на каждый день святых и великих праздников – все они духовно готовят членов церкви к достойному участию в Евхаристии. А вот богослужение частное, о котором мы с сегодняшнего занятия начинаем говорить, выделяется из этого цельного круга богослужений, учитывая личные нужды каждого христианина и приспосабливаясь к обстановке и возможностям жизни каждого человека. Этот вид богослужений охватывает таинства и обряды церкви, во время которых пастырю, то есть священнику, приходится индивидуально воздействовать на жизнь каждого верующего человека, неся ему Божье благословение и духовно его обновляя. История богослужений в нашей церкви делится на несколько периодов и находится под непрерывным влиянием богослужения греческого. Систематическое указание на порядок и образ совершения церковных служб находится, как вы уже знаете, в книге, именуемой «Типикон» или «Устав». Устав Русской Православной Церкви имеет свою продолжительную историю. Он формировался на протяжении нескольких столетий, но богослужебные чины нашей церкви не обнимаются полностью существующими уставами, в частности, уставом монастыря Саввы Освященного в Иерусалиме. За всю историю русской церкви мы видим почти беспрерывную смену одних особенностей устава другими, простейших редакций чинов, редакциями более сложными. Но при постоянном изменении, прибавлении, исчезновении богослужебных особенностей, прибавление все-таки преобладает над исчезновением. Состав богослужения все увеличивается. Однако не все стороны богослужения одинаково изменились. Изменение чинопоследований отразилось на содержании и составе богослужебных книг. Но мы с вами в этом нашем новом разделе будем говорить о одной богослужебной книге, которая называется «Требник». «Требник» – это богослужебная книга, в которой излагаются чинопоследования таинств и других священнодействий, совершаемых церковью в особых случаях и не входящих по преимуществу в состав храмового, то есть общественного богослужения суточного, седмичного и годового круга. Книга «Требник» получила свое название от слова «треба», которое в древнерусском языке имело сакральный смысл и означало «жертва», «жертвоприношение», «молитва», «исполнение священного обряда». В настоящее время словом «треба» называются молитвословия и священнодействия, совершаемые по просьбе одного или нескольких христиан в особых обстоятельствах их жизни. Имеются в виду все таинства, кроме Евхаристии и Хиротонии, молебны, панихиды, отпевания, освящения домов и многое другое. По своему происхождению чинопоследование таинств и других священнодействий, излагаемых в «Требнике», восходят ко времени апостольской жизни церкви. И понятно, что первоначальные требники из такой глубокой древности до нас не дошли. Наиболее ранними из известных источников являются так называемый Евхологион Серапиона, епископа Тмиутского в Египте IV века, а также сборник молитв и служб, содержащихся в восьмой книге так называемых апостольских постановлений. Но по мере развития внешней стороны богослужения число молитвословий увеличивалось примерно до XI века включительно. В греческой церкви требник вместе со служебником составляют одну книгу, которая называется «Евхологион» или «Молитвослов». До наших дней сохранились рукописи 8-9 веков, например, «Евхологион» Барберинской библиотеки и «Евхологион» Синайского монастыря, который был обнаружен епископом Порфирием Успенским во время его путешествия на восток. На славянский язык требник был переведен впервые святыми Кириллом и Мефодием. Он был в употреблении до времени великого князя Иоанна Даниловича Калиты. При нем грек Феогност, поставленный митрополитом всероссийским, повелел в 1328 году перевести на славянский язык привезенный им требник. И его требник вошел во всеобщее употребление в русской церкви. С появлением книгопечатания на Руси рукописные требники исправлялись и издавались при патриархах Филарете, Иоасафе I, Иосифе, Никоне, Иоасафе II и Иоакиме. Патриарх Иоасаф I в годы его патриаршества 1634-1640 дополнил требник приложением соборных постановлений. А требник, изданный при патриархе Иосифе в 1651 году, получил название «Большого требника». Иоасаф II в 1672 году издал сокращенный вариант «Большого требника». Он получил название «Требника Малого». Патриарх Иоаким в 1687 году улучшил это издание, напечатав в «Малом требнике» «Номоканон». В 1863 году в Киево-Печерской лавре по благословению киевского митрополита Арсения был издан требник дополнительный. То есть, как мы видим, в церковной практике существуют вот следующие виды требника: большой, малый, дополнительный и малый в двух частях. Требник большой состоит из двух частей. В первой части содержится последование таинств: крещение, миропомазание, венчание, елеосвящение, покаяние и других божественных служб, погребение усопших, освящение воды, пострижение в монашество. Этими молитвословиями православная церковь встречает человека при его рождении, освящает его жизнь и напутствует его, когда он переселяется в вечность. Молитвословия изложены в той последовательности, в какой обыкновенно бывают потребны христианину. При тяжелой болезни, препятствующей человеку идти в храм, чтобы принять святое причащение, православная церковь позволяет на дому приобщить его святых тайн Христовых. Поэтому в требнике имеется чин «Егда случится вскоре вельми больному дати причастие». Вторая часть большого требника содержит главным образом молитвословия различных богослужебных и религиозно-житейских обрядов, в частности – молитвы на освящение вещей, зданий, строений, молитвы при освящении овощей, то есть плодов, и винограда, они называются гроздья в требнике, молитвы разрешительные от клятвы, молитвы при начале всякого труда и вообще молитвы, испрашивающие благословение Божие, молитва святых седьми отроков эфесских и так далее. Во второй части требника помещены и некоторые последования, относящиеся к общественному богослужению, в частности, чин омовения ног в Великий Четверг, слова Иоанна Златоуста на Великий Четверг и на Святую Пасху и молитвы, коленопреклоненные на вечерний в день праздника Пятидесятницы, молебное пение на разные случаи, молитвословие о взыскующих мира, изложение обрядов и молитвословий, какие бывают при принятии православной церковью свое лоно находящихся вне ее, и другое. Кроме того, в Большом Требнике имеются две дополнительные главы, которые составляют как бы его третью часть. Первая глава содержит месяцеслов, вторая – сословие, то есть указатель имен святых по алфавиту. Малый Требник представляет собой сокращенный вариант Требника Большого. В нем содержится последование священнодействий и молитвословий, которые чаще всего приходится совершать приходскому священнику. Содержание первой части Большого Требника за немногими исключениями вошло и в Требник Малый. Из второй части Большого Требника в Требник Малый внесены последования малого освящения воды и освящения воды святых богоявлений, то есть в праздник богоявления, молитвы на благословение разной пищи, на освящение зданий и колодцев, молитвословия при освящении оскверненного, молитвы, читаемые при благословении над солью, сеянием и тому подобным. Из намоканона в Малый Требник взято нужнейших правил изъявления, которое по объему короче, чем в Требнике Большом. В Требнике Малом печатаются также месяцы слов, зрячая пасхалия, а также то, чего нет в Большом Требнике позднейших изданий. Ну, например, молитва святых крещений вкратце, как у младенца крестите вкратце страха ради смертного. Или канон молебный ко Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Матери Господней при излучении души от тела всякого правоверного, молитвы на Рождество Христово, сыновом духовным, молитвы в начале поста Святой Четыридесятницы. Так называемый дополнительный требник содержит чины освящений храма и вещей, принадлежащих главным образом храму, то есть креста на храме, сосудов богослужебных, священных одежд, икон, иконостаса, колокола, креста, который носит на персех, то есть на груди, и другого. Ну, здесь также имеется чин освящения артоса и молитвы на освящение предметов и вещей, которые употребляются христианами вне храма, в домашнем быту. Ну, таковы молитвы, например, на освящение колодца, на освящение пчел и ульев, благовонных зелий и всякой вещи. Требник малый в двух частях содержит все то, что находится в требниках малом и дополнительном, а также некоторые молитвы из требника большого, например, молитву на всякую помощь, молитву во еже «Устроите корабль», а также чин, бываемый на разлучение души от тела, «Внегда человек долго страждет». Следующий требник – это требник митрополита Киевского Петра Могилы. Он был составлен и издан им в 1646 году с целью дать юго-западному духовенству не только вновь обработанную официальную богослужебную книгу, которая была очищена от погрешностей и заблуждений, вкравшихся в церковную обрядность малороссийских церквей под влиянием католичества, но и с целью быть цельным и всесторонним практическим руководством по всем случаем совершения частного богослужения. Митрополит Петр Могила составил свой требник на основе греческих эвхологиев и древнеславянских письменных источников. Однако в свой требник он включил некоторые чинопоследования и молитвословия с объяснительными замечаниями из римского требника 1615 года, который впервые был редактирован при папе Павле V в 1603 году. Такими прямыми заимствованиями из римского ритуала являются, например, устав тайны святого покаяния в требнике Петра Могилы. Кроме того, в требнике Петра Могилы имеются статьи, которые по своему содержанию делятся на обрядовые, казуистические и пастырские. В обрядовых статьях раскрывается основная идея обряда и значение всех его принадлежностей. Статьи второго типа содержат наставления священнику на различные затруднительные случаи, а в третьей группе статей так называемых пастырских указываются требования к пастырю как совершителю таинств и обрядов и говорится о том, как пастырь должен относиться к пособам. По содержанию требник Петра Могилы делится на три части. Первая часть содержит чинопоследование таинств и важнейших молитвословий, относящихся к жизни христианина от его рождения до смерти. Во второй части требника находятся чины на освящение и благословение различных принадлежностей храма и предметов быта христиан. Чины эти встречаются в требниках Восточной Церкви и составлены Петром Могилой на основе древней практики Восточной Церкви. В третьей части содержится моление по поводу событий, имеющих характер общественных бедствий, например, во время мора скота, а также событий, касающихся жизни отдельных христиан или общественных групп. Например, молебен за бесноватых, в день новолетия, благодарение о получении помощи. Петр Могила, умерший вскоре после издания своего требника, не успел представить его на рассмотрение Всероссийского патриарха и собора. Требник не получил повсеместного распространения и признания, хотя некоторые статьи из него были внесены в печатавшиеся в Москве богослужебные книги. Таковы, в частности, известие учительное в служебнике, чин присоединения иноверцев, книга молебных пений и некоторое другое. Этот требник применяется при совершении обрядов, чинопоследование которых отсутствует в большом требнике, например, на открытие монастырей, на обретение святых мощей. Так, по чину, изложенному в требнике Петра Могилы, было, например, совершено обретение нетленных мощей святителя Митрофана Воронежского в 1832 году и святителя Тихона Задонского в 1861 году. И сейчас мы с вами начнем говорить о чинопоследованиях, соединяемым из иноверных к православной католической Восточной Церкви. Это книга, в которой содержится чинопоследование приема в православную церковь нехристиан и христиан других исповеданий. В частности, через таинство крещения принимаются язычники, иудеи и магометане, через таинство миропомазания лютеране, католики, немиропомазанные и кальвинисты, и через таинство покаяния те, кто крещен и миропомазан, но отпал от православной церкви и совратился в раскол. Ну, собственно, книга эта представляет собой извлечение из большого требника некоторых глав с некоторыми дополнительными статьями. Чинопоследование это было издано отдельной книгой в 1757 году и затем переиздано в 1845 и 1858 годах. Но нашей с вами основной темой ближайших занятий будет учение и чинопоследование таинств и их назначение. Итак, само слово «таинство», по-гречески «мистерион», имеет несколько значений. Во-первых, Священное Писание усваивает этому слову глубокую сокровенную мысль или действие. Во-вторых, им обозначается особое действие промысла Божия на верующих, в силу которого невидимая благодать Божия сообщается им через видимое посредство. Вот это можно сказать обо всех таинствах Церкви. В таинствах Бог служит спасению человека, и человек в ответ проникается решимостью служить Богу и людям. Это служение Божие приносит человеку святое небесное содержание жизни, чтобы он смог стать причастником тайн Царства Божия и понять волю Божию о себе. По словам священника отца Павла Флоренского, таинство и здесь, и там, и долу, и горе. То есть оно и земное по внешней, видимой его стороне, и небесное по духовно-благодатному содержанию. Таинство – это те, так сказать, участки жизненного пути человека, где он освобождает жизнь от житейской суеты, чтобы принять в свое сердце новое, святое содержание жизни, приходящее из обители Отца Небесного. Небесная жизнь среди окружающих человека вещей и событий заявляет о себе светом евангельских истин. Этим светом Господь являет себя в таинствах Церкви, отчего земное просветляется и от света небесного получает новое святое наполнение. В таинствах Царство Небесное приближается к человеку настолько, что благодатная сила его сообщается высшая мера освящения самим истоком нашего естества через видимое священнодействие. В каждом таинстве на человека изливается особый дар божественной благодати. Так, например, в таинстве крещения сообщается благодать, очищающая от греха и освящающая человека. Для этого он должен быть научен истинам веры, в покаянии осудить свои грехи и заблуждения, и тогда предстать пред Христом Спасителем, чтобы родиться от воды и духа, как сам Господь говорит в Евангелии от Иоанна. Стать членом Христовой Церкви, наследником Царства Божия, все это дается в таинстве крещения. По любви и милости Христа, принимающий таинство крещения, троекратно погружаясь в святые воды купели во имя Отца и Сына и Святаго Духа, таинственно и действенно очищается от грехов и оправданным и освященным вводится в новую жизнь, как уже святой член тела Христова. В этом таинстве освящаются все силы человека – ум, чувства и воля, чтобы каждая из них и все вместе служили единению со Христом, принимали и воспроизводили сущность новой жизни, становились ее участниками. В таинстве миропомазания сообщается благодать, поставляющая человека на путь духовной жизни. В этом таинстве на христианина полагается печать дара Духа Святаго через помазание частей его тела святым миром. По своему таинственному составу святое миро представляет собой явление в жизни Церкви, ибо с благоуханием ароматных веществ теснейшим образом сопрягается при его освящении действие Святого Духа, источника святости и света невечернего и божественной жизни. Таинство миропомазания поэтому предлагает его участнику одежду нетления, печать священно-совершительную, напечатлевающую на нем святое имя Пресвятой Троицы, как говорится в молитве на освящение мира. Запечатленные святым миром облекаются в одежду благоухания Святаго Духа. Печатью дара Святаго Духа Церковь совершает посвящение быть человеку храмом Божьим, в котором обитает и живет Дух Божий. «Храм Божий свят, а этот храм вы», — говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Через миропомазание человек вводится в литургическую жизнь Церкви. Слышание и усвоение Слова Божия, причащение тела и крови Христа Спасителя в таинстве Евхаристии, совершение священнодействий. Следующее таинство – таинство Евхаристии. В нем человеку сообщается дар обожения через единение со Христом. В нем открывается человеку доступ к Божественной Вечере, то есть той особой жизни, где сам Христос, являя свою жертвенную любовь, под видом хлеба и вина приходит заклатися и датися вснеть верным. Божественное брашно Евхаристии, входя в состав человека, таинственно преобразует его, то есть очищает душу, освещает помышления, просвещает деятельность человеческих чувств, спригвождает всего человека страху Божию, удобряет и укрощает его селением духа, как говорится, например, в третьей благодатственной молитве по святом причащении. В таинстве покаяния человеку сообщается благодать, освобождающая его от грехов и наделяющая душу способностью понимать волю Божию о себе самой. В этом таинстве христианин поставляется перед реальностью небесного царства, близкой его душе, но утерянной через грехи, совершенные после крещения. Призыв Христа «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» в этом таинстве звучит ободряюще для человека, который, подобно Адаму, взирает из мира внешнего на жизнь, утерянную им в грехопадении. Поэтому согрешивший искренно просит Господа дать ему силу увидеть свои грехи в свете евангельской истины, дабы пробудилось в душе раскаяние во грехах, дабы пережить покаянное чувство вины перед Богом за прожитую во грехе жизнь и чистосердечным исповеданием грехов укрепить в себе стремление к исправлению. Христос же, видя, что человек просит его о помиловании, подает ему через священника не только отпущение грехов, но и оправдание и освящение. Грех полностью изглаживается, исчезает. Благодать Божия в завершение покаяния открывает путь ко спасению и учит человека, по мере своих сил, по-новому относиться к жизни на земле и в целом, и к себе, к своим христианским обязанностям в частности. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. В следующей передаче мы продолжим разговор о таинствах и о чинопоследовании таинств. А сегодня я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.